«Записки Асса». С вами, как всегда, Анатолий Агамиров в этой рубрике. Я сегодня еще раз хочу напомнить вам о существовании такого замечательного поэта, артиста, человека необыкновенной судьбы, трагической судьбы, Александра Аркадьевича Галича. Я думаю, что это последняя передача о Галиче, но я всегда отдаю ему память, особенно очередной юбилей его отъезда из Советского Союза, один, на этот раз в одну сторону, и, увы, навсегда. После этого отъезда он умер, и мы больше его не увидели. Хотя, слышали, он работал сначала как вольный артист в Швеции, в Норвегии, ездил с концертами по всему миру. Потом перешел на работу в радиостанцию «Свобода», мы его слышали по радио. И его, я бы сказал, такая клейменная муза, очень горькая муза, нам была хорошо известна. Что самое неизвестное? То, что после 91 года, когда все, значит, праздновали победу демократии, окончательно, бесповоротно, никак не поняв, что она случайна, демократии еще не пахнет. Однако праздновали. И допраздновали для того, что Галич стал актуальным. Хотя до этой победы он не дожил и говорил совершенно противоположные вещи. Однако, давайте послушаем, и мы убедимся, что он совершенно прав. Есть такое знаменитое библейское высказывание. «На реках Вавилонских мы сидели и плакали». У него есть такой цикл, Галич, большой. В этом цикле его открытием является замечательное стихотворение о России. Он не поет, он читает свои стихи о России, где каждое слово не то, что горькая правда, но, во-первых, поэзия великолепная, в лучших традициях Серебряного века. И, кроме того, это пророческие стихи, где каждое слово, сейчас бы сказали, в десятку, оно не в десятку, оно попадает вам в душу. Вы понимаете, что мы так живем, мы так еще долго-долго будем жить, и выход из этого положения, пожалуй, что даже нет. Никакая оранжевая, голубая и сиреневая революция тут не помогут, поможет только полная переделка психологии ни одного поколения. А это должно произойти, потому что иначе так дальше просто нельзя. Итак, Галич, стихи о России.
На степные урочища, на лесные берлоги шли Олеговы полчища по немирной дороге. И на мор этот глядючи в окаянном бессилье в голос плакали вятичи, чтоб не стало России. Ах, Россия, Россия, чем пожар не веселье, и живые, и мертвые все молчат, как немые. Мы, Иваны Четвертые, место лобное вмыли, лишь босой да уродливый, рот беззубый раззиня, плакал в церкви юродивый, что пропала Россия. Ах, Россия, Россия, все пророки босые. Горькой горестью мечены наши беды и плачи от Петровской Немеччины и нагайки казачьей. Птица вещая, троечка, тряска вечная, чертова. Как же стала ты, троечка, чрезвычайкой в Лефортово? Ах, Россия, Россия, ни конца, ни спасения, что не год лихолетия, что не враль, то мессия, плачет тысячелетие по России, Россия, плачет в бунте и в скучности. А попробуй спроси, да была ли она в сущности, эта Русь на Руси? Это щедрыми нивами, это в пене сирени, где родятся счастливыми и отходят в смирении, где как лебеди-девицы, где под ласковым небом каждый с каждым поделится Божьим словом и хлебом. Листья капают с деревца в безмятежные воды, их кружат, как метелица, над землей хороводы. А за прялкой беседы на крыльце полосатом старики-домоседы, знай, дымят самосадом. Осень в золото набрана, как икона в оклад. Значит, все это наврано, лишь бы в рифму да в лад, чтоб как птицы на дереве затихали в грозу, чтоб не знали, но верили и роняли слезу. Уродилась проказница, весь бы свет ей крушить, согрешивши покаяться и опять согрешить, баром в ноженьки кланяться, бить челом палачу. Не хочу с тобой каяться и грешить не хочу. Переполнена скверною от покрышки до дна. Но ведь где-то, наверное, существует она. Та с привольными нивами, та в кипенье сирени, где родятся счастливыми и отходят в смиренье, где, как лебеди-девицы, где под ласковым небом каждый с каждым поделится Божьим словом и хлебом. Птица вещая троечка, буйный свист под крылом, птица искорка, точечка в бездорожье глухом. Я молю тебя, выдюжи, будь и в тленье живой, чтоб хоть в сердце, как в китеже, слышать благовесть твой.
В передаче «Записки Аса» свои стихи о России читал Александр Аркадьевич Галич. Я просто очень люблю эти стихотворения. Я, это Анатолий Агамиров, ведет рубрику «Записки Аса». И решил вам напомнить эти стихи, благо их актуальность с каждым днем, согласитесь, господа, возрастает. Задумайтесь, оглянитесь. Все так, все продолжается. И от бешеной скачь русской тройки, у которой на облучке сидит неумелый кучер и не знает, куда он правит, а седок – жулик, взяточник, вор. Так было у Гоголя, так осталось у Галича в песне. И жуткие, точные, абсолютно выверенные слова. Мы ничего не знаем из того, к чему приведет эта тряска. Мы ничего не знаем, что будет с нами дальше. Мы живем в неопределенной системе, в неопределенном государстве. Но оно называется «Россия». Вот стихотворение так озаглавил сам автор, Александр Аркадьевич Галич. Я слышал, как он читал эти стихи, потом сделал из них песню. Песня, как это ни странно, лучше, потому что Галич, в общем-то, он же на гитаре играть не умеет. Он играет на гитаре одну и ту же тему с вариацией. Что-то вроде «Цыганочки». Но тут настолько музыкальные и точные стихи, что песня получилась просто прекрасной. И действительно, колокольный китежский звон. Призыв к тому, что мы одумались и поняли, что мы едем не туда. Это очень красивая вещь у Галича. Еще одна вещь у Галича, которая называется «Предостережение». Это скорее шутка, но шутка очень точная, обращенная к определенной аудитории. Аудитория никуда не исчезла, слава богу. Живет, проживает, и дай бог ей жить дальше.
«О, не шейте вы, евреи, ливреи, не ходите вам в камергерах, евреи, не горюйте вы зазря, не стенайте, не сидите вам ни в синоде, ни в сенате, а сидите вам в соловках да в бутырках, и ходите вам без шнурков на ботинках, и не делать по субботам лыхаем, а таскаться на допрос с вертухаем. Если же будешь торговать ты елеем, можешь стать вполне полезным евреем, называться разрешат рассинантом и украсть лапсерда, как сельбантом. Но и ставши в ремесле в этом первым, все равно тебе не быть камергером и не выйти на елей в орфей. Так не шейте же вы ливреи, евреи».
Мы слушаем с вами передачу «Записки Аса». У микрофона Анатолий Агамиров. Я очередной раз взялся за Галича, которого нежно люблю. Никак не могу его забыть. Тем более, что его странное, я бы сказал, подготовлено, вероятнее всего. Кончина, она была жуткой неожиданностью. Как раз в этот момент приехал в Париж, но его уже похоронили. Следующий за ним очень быстро умерла от несчастнейшего случая его жена Анастасия. А я вовсе не оставил на том, что смерть Галича была подстроена. Ну, уж больно, все подозрительно. Да, Александр Аркадьевич очень любил возиться с техникой, обожал. Он считал себя, так сказать, специалистом по электронике. У него всегда была масса отверточек, он куда-то лез. Вот чинил он при включенном, так сказать, электричестве, чинил свою аппаратуру, и нашли его мертвым. Около аппаратуры включенной со шнуром в руке. Один конец шнура у него был в руке, оголенный. А другой конец, ну, естественно, вилки в штепселе. А что он умер под напряжением, что очень мало похоже на несчастный случай. А вот на убийство, замаскированное таким образом, очень похоже. Я помню, приезжали какие-то люди, очень странные люди из газеты «Известия», которые писали такие репортажи по поводу внезапной смерти Галича. Городили бог знает что из отдела культуры «Известия» тогда. Это было в 70-е годы, в 74-м году, когда Галич умер. Но ничего они сами не знали, не могли только предполагать. Да и предполагали, как это очень все недобро. Повторяю, для меня, человек, хорошо знавшего Галича, много с ним проводившего время, он очень любил музыку, мы с ним вместе слушали очень много музыки, говорили очень много о музыке. У нас был такой товарищ, который нас объединял, это знаменитый в те годы, да он и сейчас должен быть знаменит, если бы мы не были такими дураками в музыке. Это композитор Николай Каретников. Он очень дружил с Галичем. Все свои новые песни Галич показывал Каретникову. Таким образом, благодаря своей дружбе с Каретниковым, я мог присутствовать на каких-то премьерах песни Галича. Премьера песни о Бахе, там масса была всяких премьер. Итак, звонкий сатирик, едкий сатирик. Человек, никогда не лезший за словом в карман и никогда не прятавшийся ни от чего. Ни за какими басенками, ни за какими сказками, ни за какими аллегориями. Он говорил на очень понятном всем языке, очень хорошей поэзии, все, что думает. Такие вещи, конечно, не прощались. Он был вызван, ему сказали, что если он не уедет по-добру-поздорову сам, вышли, возможно, даже на запад, на восток. Сторону уже будет выбирать не он. Он предпочел уехать на запад. О том, как он жил на западе, где он жил на западе, я вам сказал. Пил он так же много на западе, как и здесь. Сердце у него было не очень здоровое. Под это дело можно было подвести все, что угодно. Вот подвести такую смерть не от инфаркта, а от несчастного случая, от внезапного удара током. О, господа, как все это странно, как все это странно. А ведь выход один, исход, о котором так мрачно, но точно поет Галич.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик, не стража, и в литавр не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощание, как в горле ком. Больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон. Разыграешься только, только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде, от взаправдошних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте мертвый сон. Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане, в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля? И под мраморным обелиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей. А над ними шумят березы, у деревьев свое родство, а над ними звенят морозы на крещение и Рождество. Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода. Но за мною придет другой, на глазах лопучив шляпу, дерзкой рыбой пробивший лед. Он пойдет, не спеша по трапу, в отлетающий самолет. Я стою, велика ли странность, я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой.
Эта песня была написана Александром Аркадьевичем Галичем незадолго до отъезда. Я очень хорошо помню, как он ее показывал. Я уже говорил, дома у Каретникова. Мы даже с ним поспорили. Тут есть нюансы, которые мне лично не понравились. Однако это очень хорошие стихи. И кроме того, что сделать? Надо было уезжать. И Галичу нужно было уехать. И очень многим другим нужно было уехать. Кому-то пошло на пользу, кому-то на пользу совершенно не пошло. И вот это горечь его тона и пророческий язык. Он все время пророчествует. И, к сожалению, ни разу не ошибся. К сожалению, я очень хотел бы, чтобы он ошибся. Нет, из этого ничего не вышло. А вот ту атмосферу, которую я очень хорошо помню, атмосферу бесконечного отъезда, когда ну, просто нельзя было найти дома, семью, где кто-либо не уехал за знакомых. Даже как-то становилось не по себе. Вот все уезжают, почему ты остаешься? Я сам это, кстати, не знаю до сих пор. Не могу понять. Но не случилось. Плохо, наверное, что не случилось. Ну и не случится теперь же. Кто-то действительно должен остаться, Галич прав. Кто-то должен все-таки посмотреть на оставшиеся холмики, не давать их забыть. И есть еще и тут дела, их достаточно много этих дел. Если все бы уехали, кто бы эти дела делал? Мне кажется, что Галича опять нужно начать издавать. Его вполне можно издавать, между прочим, без музыки. Вот его музыкальный аккомпанемент, как он сам говорит, только ритм. Ритм, поддерживающий определенное настроение. А исполнение все-таки оно актерское, оно хорошее. Он прошел некие актерские курсы, он знал, как все это подать. И очень приятный, как вы видите, голос, баритон. Он был любимец женщин, женщины его обожали. Аудитория у него всегда была. Без какого немножко кокетничал, ну, был такой грех. А кто без греха? Пусть тот первый бросит меня камень. Все мы кокетливы. Особенно те, кто работает в СМИ и, так сказать, имеет общение с публикой на достаточно высоком электронном уровне. Кокетство – вещь хорошая, если только с ним не переборщить. Галич никогда не переборщил. Никогда. Мне кажется, что в его песнях, в отличие, допустим, от песен Высоцкого, в отличие от песен Куджавы, в отличие от песен Визбора, особенно от Визбора, в каждой песне Галича есть анализ происходящего. Он не просто пел, успел какие-то определенные эмоции. Он не просто был эмоцио, он был рацио. Он анализировал обстановку. Анализируя ее, он иногда давал полезные рецепты, иногда. Вот как сейчас. В песне, которая называется «Засыпая и просыпаясь».
Все снежком январским припорошено, стали ночи долгие людей, только потому, что так положено. Я прошу прощения у людей. Воробьи попрятались в скворечники, улетели за море скворцы. Грешного меня, простите, грешники, подлого простите, подлецы. Вот горит звезда моя субботняя, равнодушно к лести и хуле. Я надену чистое исподнее, семь свечей расставлю на столе. Расшумятся к ночи дурни лабухи, ветры и поземки чертовня. Я усну, и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня. а потом с прошлого бездонного выплывет озябший голосок. Это мне, Арина Родионовна, скажет: нет, кидай, спи, сынок. Сгнило в вышибойке платье узника, всем печалям подведен итог. А над бабьим яром смех и музыка, так что все в порядке, спи, сынок. Спи, но в кулаке зажми оружие, бедную Давидову прощу. Люди мне простят от равнодушия, я им равнодушным не прощу.
Я должен объяснить в записках АСА, я Анатолий Акамиров, ведущий, автор этой передачи, просто некоторые вещи. Но вот только что Гальч употребил слово «нитгедайге» на еврейском жаргоне. «Идиш» — это значит «не унывай», «нитгедайге». Ну, еще употребляют масса еврейских слов. Например, «лыхаем». Ну, «лыхаем» — это слово, значит, «выпьем», его все знают. И русские, и евреи, и англичане, и французы. Популярное еврейское слово. А «нитгедайге» — значит «не унывай», просто «не унывай». Есть еще какие-то вещи, которые я бы хотел перевести, но я уже сейчас не помню, я забыл. Просто были такие выражения, которые надо было бы перевести. Ну, я просто надеюсь, что они настолько популярны без всякого Галича, что их просто знает слушающая публика и берет, как говорится, в расчет. Теперь песня, которую я просто обожаю. Вот она была сочинена буквально в моем присутствии у Каретникова дома. Причем сам Галич долго рассказывал ее историю. Я каждый раз, если у меня есть повод, я ее даю. Называется она «Жуткая история», послушная мною в привокзальном шалмане. Гальч вообще умел и любил слушать народ. Он всегда пытался в больнице лечь в общую палату, чтобы поддерживать разговор с больными. И он всегда был в гуще языка. Вот что очень важно. Он никогда от русского языка, от хорошего московского русского языка не отрывался. Без всяких там одесских штучек-дрючек, как сейчас любят выдавать это за московское наречие. Нет, он просто хорошо знал русский язык и блестящим владел, блестящим, я бы даже сказал, жонглировал. И вот эта вещь сейчас, она юмористическая, уничтожающая вещь. Про нерасторопность, про дурость, я бы сказал, даже, наших правоохранительных органов. И что из этого иногда может выйти? Иногда может выйти, ну, такая фантастика, что то талантливому сатирику может присниться. А Гальчу она не приснилась. Он, наверное, даже рассказывал про этого человека, с которым он вместе пил действительно в привокзальном шармане. И тот рассказал ему и их бутыльникам всю эту историю, в которую сразу даже трудно поверить, однако это было. У меня нет оснований не верить Гальчу. Когда он говорил, что это черпано из народа, он говорил правду. Да и сам текст это абсолютно подсказывает. И так жуткая история.
Нам сосиски и горчица, остальное при себе. В жизни может все случиться, может А, а может Б. Можно жизнь прожить в покое, можно быть всегда в пути. Но такое, это ж, Господи, прости. Дядя Леша, бог рыбачий, выпей, скушай бутерброд. Помяни мою удачу в тот апреля прошлый год. В том апреле, как в купели, голубели не вода, а потом от голубели задубели в холода. Но когда из той купели мы тянули не вода, так в апреле преуспели, как бывает за года. Что нам Репина палитра, что нам Пушкины стихи? Мы на брат по 2 литра, по 3 порции ухи. Я еда за той фартовой, закусивши у дела, за той самой, за которой 3 деревни, 2 села. Что не вечер кукарача, что не утро, то врал. Но случилась незадача, я документ потерял. И пошел я к Львовой Клавке, будем Клавка выручать. Оформляю мне Клавка справки, шлепай круглую печать. Значит, имя, год рождения, звание, член КПСС. Ну а дальше наваждение вроде вдруг попутал бес. В состоянии помятым, говорю для смеха ей: ты давай, мол, в пункте 5 напиши, что я еврей. Посмеялись и забыли, крутим дальше колесо. Нам все это вроде пыли, но совсем не вроде пыли. Делай это для ОСО. Вот прошел законный отпуск, начинается мотня. Первым делом сразу допуск забирают у меня. И зовет меня особый, начинает разговор. Значит, вот какой особый. Прям скажем, хитрожопый, прям скажем, хитрожопый оказался-то Егор. Значит, все мы кровь нарыли, топай к светлому концу. Ты же будешь в Израиле жрать, подлец, свою мацу? Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Ты ж хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стороне. Вот зачем ты вроде вора, что стремится вон из пут. Звание русского майора обменял на пятый пункт. Я ему с тоской в желудке отвечаю, где лежит. И ж я заради шутки, нахрена мне Тель-Авив? Как он харкнет, я не лапоть, поищи-ка дурачков. Ты же ясно хочешь драпать, это ж видно без очков. Но кто того не видит, растолкуем час-другой. Нет ли верно? Так не выйдет, так не будет, дорогой. Мы тебя не то что взгреем, мы тебя сотрем в утиль. Нет, не зря ты стал евреем. А затем ты стал евреем, чтобы смыться в Израиль. И пошло тут, братцы, други, хоть ложись и в голос вой. Я живу теперь в Калуге, беспартийный рядовой. Мне теперь одна дорога, мне другого нет пути. Где тут, братцы, синагога? Подскажите, как пройти?
Действительно жуткая история, но что делать? Так было, это факт. Вот такой круговорот заключений аналитических, поэтических, творческих Александра Аркадьевича Галича, которого я, ну, не зря вспомнил, потому что все, что только что спето, вполне может повториться. Вполне. Это идиотская история с документами и исход. И, кроме того, не надо забывать, что у нас опять в стране, к сожалению, начались антисемитские настроения. Начались абсолютно точно. Как это будет дальше, я не знаю, но об этом сигнализируют все, и кто может протестовать. Ну, представьте себе одно, а вот жить среди этого очень и очень трудно. Однако, все-таки я советую вам прислушаться внимательно к тому, что сейчас только что спел Галич, и понять, что он настоящий патриот. Что и исход его, его выезд из страны был принудительным, что он по стране очень страдал. Он страдал по православию, которое он принял, и невозможно сходить в церковь русскую православную. Его тоже очень угнетало. Он об этом много говорил. Ну, я убежден, опять же, в его искренности. И для того, чтобы вы поняли ее без моих причитаний, без моих, так сказать, уговоров. Самая знаменитая песня Галича из вот таких прощальных песен под названием «Когда я вернусь». Я думаю, что на этом мы с Александром Аркадьевичем Галичем прощаемся.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, Я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничает небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот старый мотив, тот давнишний забытый запетый, и я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь, а когда я вернусь.